гость программы.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Янина Малкова, за режиссерским пультом Ольга Лисунова. У нас в гостях председатель правления фонда наследия иркутских меценатов Марина Кондрашова. Она же инициатор создания в Иркутске школы «Доктор Клоун». И еще одна гостья этого утра – клоун собственной персоной, больничный клоун Наталья Леонтьева. Здравствуйте, гости уважаемые.
Здравствуйте.
Наталья, у меня первый вопрос к вам. Как вы входите в палату к больному ребенку?
Как правило, мы стараемся сиять, чтобы обратить внимание ребенка на себя. Это такая возможность для ребенка предоставляется подать нам игру. Потому что если ты подаешь игру сам, ребенок может замкнуться и потом уже никогда не раскроется. А если ты зайдешь вот с неким равнодушием на лице, ребенок, скорее всего, заинтересуется и будет с тобой как-то
взаимодействовать. То есть никакого вот, а вот я...
Нет,
нету.
Это
в больнице
аниматорство.
Это не...
да. В больнице это строго запрещено, потому что дети разного возраста, и реакция вот на это аниматорство у всех разная.
Марина, к вам тогда сейчас. Почему вы обратили внимание на эту тему, порядку об этом проекте? Проект, на мой взгляд, очень важный. Большое вам спасибо за то, что в Иркутске он есть.
Да, Яна, я расскажу о том, как был создан проект. Проект был создан из мечты. Однажды, несколько лет назад, был визит посла Франции в России, и в составе делегации была работник посольства, который занимается социальными проектами, курирует их. Мы с ней разговорились, она заинтересовалась той работой, которую на тот момент уже мы проводили как фонд в Иркутске, и рассказала о том, что во Франции существует такая программа «Доктор Клоун». Мне показалось это очень интересным, и на тот момент я не знала, есть ли подобный опыт у нас в России. Все, что осталось у меня после беседы, это такой небольшой буклетик в руках на французском языке, где с изображением веселых клоунов, которые как раз занимаются с детишками в больницах. И зародилась такая идея. Мы начали прорабатывать этот вопрос. Сначала связывались с посольством, узнавали, может быть, они уже с кем-то из городов делились в России. Была частично программа реализована в Новосибирске, но уже чуть позже мы узнали, что в городе Томске существует такая организация, как «Партнеры по радости». Мы с ними связались и спросили, можно ли нам организовать подобную школу, подобные курсы для волонтеров в Иркутске. Они с удовольствием пошли на контакт, и через какое-то время мы прописали проект, который мы так и назвали «Доктор Клоун». Сейчас он имеет название «Давай улыбнемся». Это уже ребята в ходе работы трансформировали немного название. И он был выставлен как проект в рамках ярмарки общественных инициатив. Он нашел поддержку у бизнеса, и мы начали работу. Был организован кастинг среди студентов, и достаточно большой был серьезный отбор, то есть сами наши партнеры из Томска приехали на этот кастинг. В итоге получилось всего 5 клоунов, потому что на самом деле работа очень серьезная, но кому не, как не Наталье, об этом говорить и знать, что это и психологически, и на самом деле по времени. И я считаю, что это, конечно, в первую очередь должно быть делом сердца. То есть если у тебя идет это от сердца, ты сможешь этим заниматься. Если нет, то, увы и ах, будет много эмоций, будет где-то даже обиды и невозможности. Но вот через все это нужно пройти, чтобы...
Но это чисто волонтерство, зарплату клоуны не получают?
Нет. Нет, зарплат не получают. В этом идея, что это может быть только волонтерским движением. То есть мы фондом, конечно, поддерживаем. Вот не так давно пришла очередная школа. В конце сентября приезжали, опять же, девочки из Томска, давали очередную ступень, потому что дать, конечно, сразу весь материал невозможно. Только из практики приходит для ребят сам опыт, у них возникают новые вопросы, как совершенствоваться, как продвигаться в том, чтобы быть настоящим клоуном, который приносит радость.
Наталья, почему вы решили стать этим клоуном? Кто вы по профессии? О себе немножко расскажите, как вы пришли в этот проект.
По профессии я социолог, закончила Иркутский государственный университет в 2014 году. Так, в 2013 у меня соседка по комнате пришла и говорит: у нас вот тут объявление повешали, я хочу пойти в больничные клоуны. Я так посмотрела, говорю, ну так и я хочу. В итоге получилось, что анестезия не пошла. Я пошла, и вот уже с 2013 года я больничный клоун. Проекты «Давай улыбнемся».
Чему учат на школе больничных клоунов?
На школе больничных клоунов учат в первую очередь взаимодействовать с детьми разного возраста и с разными заболеваниями. Также учат не выгорать. То есть профессия, я бы сказала, больничного клоуна – это очень затратное по энергии занятие, и психологически можно быстро выгореть. То есть ты походишь, и без всякой подготовки, без того же опыта ну, чему нас учили на школе, тебе надолго не хватит. Просто уйдешь и все, и больше никогда не вернешься вот к этому занятию.
Что вы для себя находите в этом занятии? Вам для чего это нужно?
Это возможность подарить кому-то что-то светлое, доброе, понять для себя, что ты приносишь пользу, ну, радость детям, любовь к детям.
А тяжелее всего с каким возрастом работать?
Тяжелее всего работать с очень маленькими детьми, потому что игры обычные они не играют. То есть ты можешь прийти к ним, подуть только мыльные пузыри, и то, если у них аллергии нет. Там пальчиковые игры, и в основном все.
То есть, а я думала, с подростками сложнее всего.
С подростками, конечно, тоже сложно, потому что есть дети, которые не понимают, что мы делаем в палате, вообще как нас впустили, и некоторые выражаются, что за бред. Я уже взрослый, и мне игрушек не нужно.
Марина, а как действительно договорились с больницами?
На начальном этапе, конечно, пришлось убеждать, но где-то, конечно, сработал момент доверия моего личного общения с руководителями больницы, с отделениями. То есть начали мы с Ивано-Матренинской больницы, и там, конечно, поддержал наш главный доктор больницы Владимир Александрович Новожилов, за что ему, конечно, огромная благодарность, потому что, конечно, окунаться в ту реку, которую ты еще совсем не знаешь, это бывает немного осторожно люди делают, но был момент доверия, мы уже реализовывали некоторые проекты, и, конечно, когда мы проговорили, что все будет проработано, и в ходе работы мы также были готовы слушать отзывы докторов, потому что это очень важно, чтобы в любом случае работа ребят, клоунов, не нарушала хода лечебного процесса, потому что в любом случае они несут за это ответственность перед родителями, перед учреждениями, которые передали детишек на лечение, в том числе сиротскими учреждениями. Это очень важно. Момент доверия, он случился, и, конечно, когда сами заведующие отделениями, сами руководители больницы увидели, какой эффект, какой успех имеют ребята у детишек, которые особенно долго проходят лечение в больнице, будь то отделение ортопедии или еще более сложными заболеваниями, то, конечно, сейчас они желанные гости, и вопросы какие-то технические решаются совершенно иначе.
А вот какие требования вы соблюдаете, прежде чем прийти в больницу? У вас, наверное, стерильный костюм.
Да,
абсолютно.
У нас в первую очередь все должно быть стерильно, то есть после каждого выхода мы стираем свой халат, ну и вообще весь костюм, в котором приходим, вплоть до кед. Кеды обязательно должны быть с резиновой подошвой, потому что также перед выходом, то есть после выхода ты их постирал, перед выходом ты должен обязательно их протереть салфетками бактериальными. Весь эквизит тоже обрабатывается дезинфицирующими средствами. Никаких париков из искусственной шерсти, потому что это все опять же собирает на себе бактерии, микробы, и ты идешь с этим к ребенку. Сам обязательно тоже дезинфицируешься весь.
Ну вы яркие, вы веселые.
Мы яркие и веселые, но в пределах разумного, потому что слишком яркий грим может напугать ребенка. Мы не цирковые клоуны. То есть мы можем подрисовать себе бровки, немножко губки. Вообще основной элемент наш – это вот красный нос.
Ну, Наташа, наверное, еще интересно будет рассказать, что у вас у каждого есть свое имя клоуна, есть своя история.
Да, у каждого есть свое имя. Я вот, например, доктор Да, есть у нас доктор Лимоша, доктор Сластёна. То есть это тоже фантазия каждого. Кому что приснилось, кому что больше по душе. Ну, вот халат мы разрисовываем, подписываем имена на спине. То есть это тоже элемент входа в палату. Ты можешь познакомиться с ребенком.
Вы, наверное, сильно волновались, когда впервые это делали?
Ну, первый наш выход был с нашими партнерами по радости из города Томска. То есть у нас был мастер-класс. Наташа с Татьяной вышли, показали, как это. Было очень волнительно. И потом вот уже мы пошли. Нам казалось, что первый выход у нас прошел отлично. Потом уже, получив какой-то опыт, мы поняли, что это далеко не отлично было.
Каждый раз получается найти контакт?
Нет, не каждый раз. Хотелось бы, конечно, чтобы дети все-таки принимали тебя с радостью, но, к сожалению, все мы люди, и такого не бывает. Кто-то замыкается, кто-то в слезы. Все одно неверное движение, там громкий звук, и все, маленький ребенок ушел.
Самой большой своей неудачей вы что считаете? Какая ситуация?
Когда была операция «Улыбка», и у меня в палате в сончас лопнул воздушный шарик. Вот ребенок засыпал, мама, конечно, была в негодовании.
С родителями тоже тяжело?
Есть родители, с которыми тяжело, но по большей части, как бы это странно ни звучало, через родителей с детьми проще взаимодействовать. То есть родитель, взрослый человек, он понимает, что ничего дурного ты не принесешь ребенку.
И ребенок в присутствии родителей всеми, более уверенно, да?
Всеми силами он пытается помочь тебе найти контакт с ребенком. Ну, как правило, получается.
А самую большую радость вы когда получили? Такое удовлетворение от своей работы.
Ну, это, наверное, когда тебя облепила куча ребятишек уже на выходе из палаты, и мы тебя не отпустим, приходи к нам еще, пожалуйста.
Как часто приходите?
Раз в неделю стараемся. Хотелось бы, конечно, почаще, но в силу своей работы, в силу загруженности не получается.
Вы приходите к одним и тем же детям? Или...
Бывает, что если у ребенка длительное лечение, то длительный курс реабилитации, он лежит 2 недели, то получается, что мы к нему приходим и 2, и 3 раза. А как правило, ну, ребятишки постоянно меняются, плюс мы ходим по разным отделениям Ивано-Матрёнинской больницы.
Это только Ивано-Матрёнинская больница?
Пока да. Ребят сейчас постоянного состава 8-10 человек. Конечно, если в том числе и благодаря нашей программе появится больше желающих участвовать в этом движении, то будет здорово, и в том числе тогда и ребята и появляться в больнице будут чаще, потому что то, о чем говорила Наталья, даже по самой методологии преподавания и работы больничных клоунов не рекомендуется одному клоуну работать чаще, чем 2 раза в неделю, потому что как раз может наступить тот самый момент профессионального выгорания. Чтобы сохранить самое себя, как говорится, чтобы сохранить ту эмоцию добрую на позитиве, с которой клоуны идут к детишкам, то, конечно, им нужно, опять же, себя беречь. Пока так, потому что на самом деле проект молодой, и еще даже самые активные его участники, вот в том числе Наталья, которая с первых дней в проекте, они еще не прошли все ступени обучения. Когда это завершится, и они уже станут действительно профессионалами, и, может быть, сами смогут обучать уже без поддержки партнеров по радости из города Томска, то, наверное, можно будет говорить о том, что вот движение уже в полную силу. Пока еще в любом случае поддерживаем мы их как фонд, поддерживают партнеры по радости, и они в любом случае на связи, всегда могут написать письмо, какой-то вот такой срочный вопрос, их всегда проконсультируют, это тоже очень важно.
Наталья, ведь в больницах лежат ребятишки не только с родителями, дети из детских домов тоже болеют. К ним у вас какое-то особенное отношение или все дети одинаковые?
Для нас на самом деле все дети одинаковые, просто хочется отметить, что в силу психологии нам приходится к детям-сиротам относиться как-то иначе. То есть мы не можем позволить себе взять на руки его, хотя очень бы хотелось, потому что ты его сейчас возьмешь, а потом ты уйдешь, и он будет в недопонимании, в недоумении, почему кто-то его брал на руки, ласку ему дарил, нежность, а сейчас все, он опять один сидит, и никто к нему не подходит. То есть такой сложный вопрос, с детьми-сиротами всегда сложно работать, у них какой-то свой мир, наверное, даже. Кто-то тебя не воспринимает.
Вот вы до эфира рассказывали про девочку, с которой вы общались.
Это опять же было на операцию «Улыбка». Девочка была замечательная, она общалась с нами только с помощью звуков, потому что у нее была патология губы и неба. До операции, она должна была первой идти на операцию, и до операции она съела яблоко. И вот мы всем своим дружным коллективом больничных клоунов следили за девочкой, чтобы она больше ничего не съела. И время уже шло к обеду, то есть ребенку нужно было на операцию, она была просто в неизнеможении, не поесть, не попить. И вот тут настал тот момент, когда, мне кажется, мой клоун просто умер, и проснулось что-то человеческое. Я взяла ее на руки, и до самой операции мы стояли возле окошка. Мне кажется, только так можно было, больше никак.
Что вы от нее чувствовали в этот момент, когда держали ее на руках?
Что я чувствовала? Ну, какую-то, наверное, беспомощность. И вот...
От нее что шло к вам?
Наверное, благодарность какая-то, что ли, что вот в этот момент я рядом с ней, и детское тепло. Ну, как у всех ребятишек, в общем-то. Искренность такая детская.
Марина, а вы когда вот об этом, когда вот Наталью слушаете, когда размышляете об этом, не хочется в этой теме дальше как-то поучаствовать и, может быть, большее внимание сиротам уделить в рамках своего фонда с какими-то своими...
В рамках фонда мы проводим большую работу с домами малютки, многолетние уже. Это, в первую очередь, очень большой проект по тому, чтобы дети-сироты обретали родителей. Вы знаете, стенды замечательные на набережной размещены, и много друзей, партнеров
партнеров у этого проекта с фотографиями детишек. Затем какую-то повседневную помощь мы всегда оказываем домам малютки, в том числе находим строительные компании для проведения каких-то серьезных работ технического характера. Что касается вопроса, который затронула Наталья, он очень серьезный. Это вопрос эмоционального формирования личности. И в рамках фонда сейчас мы реализуем проект, который называется «Как дома». Совместное авторство — это город Новосибирск, и есть у нас такой партнер Олег Пальмов в городе Санкт-Петербург. Он занимается как раз социологией, он изучает этот вопрос, и создан был проект, который обучает воспитателей домов малютки иначе формировать свою работу с детьми, начиная с рождения. Если в период советского времени в сиротских домах не разрешалось с детьми, ну, условно, обращаться как со своими, как с родными, не привязывать их, не выражать какую-то эмоцию, не обмениваться, то есть было очень функциональное отношение к работе, чтобы ребенок был накормлен, чист и, ну, условно, чем-то занят, какой-то игрой или занятием, то сейчас в Иркутске реализуется вот эта программа «Как дома». Мы обучаем воспитателей со всего региона, со всей области. Конечно, весь состав сразу сиротского заведения не может приехать. Приезжают чаще всего 2-3 работника от каждого учреждения, и они сами становятся тренерами этой программы в своем учреждении. Конечно, она находит тоже некоторые, так скажем, подводные камни есть у этой программы, когда сами работники могут, но некоторые оказывают сопротивление внутреннее, потому что им кажется, что ну как, они всю жизнь работали с чистым сердцем, они все делали для этих детей. И когда возникает момент, что что-то не так, что-то нужно поменять, немножко у людей может возникать вот это вот сопротивление. Но хотя чаще всего эта программа приветствуется. И «Как дома» имеет смысл тогда, когда ребеночек привязывается к взрослому, когда очень часто не меняется персонал, когда группы более маленькие, и дети воспринимают детей как членов семьи. То есть фактически создается модель семьи. Да, она неполноценна, как бы, да, в социальном плане, как мы признаем семью, но в любом случае здесь формируется здоровая личность, когда признается право ребенка на эмоции, на его, на самом деле, формирование действительно как личности, как здоровой личности, которая потом станет полноценным членом общества, чего, к сожалению, мы очень часто не видим у детей-сирот. Вот то, о чем говорит Наталья, что это эмоционально закрытые получаются такие человеки. И, конечно, потом, когда они становятся взрослыми, ну, фактически это травма на всю жизнь. Человек всю жизнь чувствует себя одиноким, и эту дыру эмоциональную, ну, ничем невозможно ее залатать, она будет всегда. И никакие там в этом плане государственные программы там помощи выделения квартир или какие-то материальные помощи, они не закрывают ее.
То есть, получается, любить не учим.
Да, да, мы не любим, и, соответственно, человек не учится любить. Очень много таких случаев нам рассказывали и в домах малютки, в других сиротских заведениях, когда дети, выросшие в этих заведениях, приводят своих детей обратно в эти же заведения. Mm-hmm. Один раз мне рассказывали случай, когда девочка привела ребенка уже подросшего, 2 или 3 года. Она говорит: «Вы знаете, у меня ремонт дома. Вы его возьмите вот пока на время ремонта». Они говорят: «Ну, как же, это же вот ты мама, вот ребенок, вы друг друга любите, зачем мы вам нужны?» Ну как, ну это же ничего страшного в этом. То есть, пройдя это, она не видит в том, чтобы ее ребенок находился в сиротском учреждении.
Ничего страшного, да?
Да, ничего страшного или какое-то исключение из правила. Ей кажется это нормальным. И вот, конечно, очень важно с рождения, даже вот не с малолетства, а с рождения прививать ребенку ту эмоцию, что он кому-то важен, кому-то нужен, и тогда он сможет это отдать. Конечно, мы очень большое внимание уделяем этой программе, и вот скоро, в октябре, планируется также очередной этап. Опять соберутся со всего региона воспитатели, представители домов малютки, пока вот именно для домов малютки прописана эта программа, и мы очень надеемся, что она так хорошо распространится и укрепится, потому что она подписана на государство. Государственном уровне. Это государственная программа, но получается, что мы ее реализуем и поддержим как общественная организация.
Я бы хотела, чтобы в конце разговора вы назвали какие-то, может быть, свои координаты. Вдруг кто-то захочет к вам присоединиться, точно так же ходить в больнице, как Наталья, помогать ребятам.
Нас можно найти ВКонтакте, группа называется «Давай улыбнемся», или позвонить по номеру телефона 8 902 542 80 54.
Либо звоните нам в редакцию 24-15-24, и мы подскажем, как связаться с нашими гостями. Я напомню, что в гостях у нас были сегодня председатель правления Фонда наследия иркутских меценатов Марина Кондрашова, она же инициатор создания в Иркутске школы «Доктор Клоун». А теперь этот проект называется «Давай улыбнемся». И гостья еще одна нашего сегодняшнего эфира – это больничный клоун Наталья Леонтьева.